Письмо 26. Разве можно жить христианской жизнью? 22 июня 1991 года. Дорогой Грег, недавно я просматривал наши письма за последние 2 года и должен сказать, что мы прошли длинный путь. По крайней мере, я прошел длинный путь. Иногда, просыпаясь утром, я не могу поверить, что все это рассматриваю серьезно. Но когда я сажусь и раскладываю перед собой наши письма, то я должен это серьезно рассматривать. У меня все еще возникает много вопросов и возражений, но честно признаюсь, что все это стало звучать правдоподобно. Я начинаю думать, что самые большие препятствия уже позади. Никогда и не предполагал, что такое скажу. Спасибо за твою настойчивость, сын. Твои рассуждения об аде очень помогли мне. Эта проблема была большим камнем преткновения для меня, и я вздохнул с облегчением. Мне особенно понравился этот аннигиляционный взгляд, который ты упомянул. Я плохо знаю Библию, чтобы разделить твои экзегетические замечания по этому поводу, но этот взгляд имеет все основания с точки зрения здравого смысла. Я всегда считал, что в некоторых случаях эвтаназия является актом милости, и это никогда не кажется таким очевидным, как в том случае, когда речь идет о человеке, который, если его не убить, будет мучиться от боли всю вечность. Это, кажется, единственная альтернатива любви и справедливости. А позволить человеку пребывать в таком состоянии даже при нашем исправленном взгляде для меня кажется садистским. Нет, это должно быть полное уничтожение. В такой ад и я могу поверить. Ну ладно, хватит об этом. Я хотел бы изменить тему нашего разговора. Вопросы, которые я сам себе задаю последнее время, не столько философские, сколько практические. Если я думаю о том, чтобы стать христианином, то я должен знать, во что я ввязываюсь. Моя проблема такова. Как Бог может ожидать, что кто-нибудь будет жить по его идеалам? Например, я считаю себя хорошим человеком. Я уж точно намного больше сделал для неудачников, чем другие, хотя знаю, что моя жизнь не является святой, как требует Библия. Она и не может быть такой. Библейский идеал кажется мне абсолютно непрактичным и нереалистичным. Не говорил ли святой Павел, что похотливый взгляд равноценен прелюбодеянию? Да ладно, одна плохая мысль, и ты уже изменил жене. Кто может так жить? Многие христиане говорят, что они так и живут, но я не верю им. Кажется, что Библия имеет и другие фобии относительно секса. Почему Бог убил человека за мастурбацию? Не слишком ли это? И почему Бог дает нам все это сексуальное желание и делает секс таким сладким, только для того, чтобы сбросить на человека все его тяжелые правила? И почему Иисус сказал, что те, кто женится во второй раз, прелюбодействуют? Из-за этого, чтобы Джин могла остаться в католической церкви, мне пришлось аннулировать мой первый брак. Все это кажется таким непрактичным и нереальным. Но меня смущает не только строгость библейской сексуальной этики. Я помню проповедь одного священника о заповеди Иисуса «Любите врагов ваших», и мне кажется, что исполнение этой заповеди будет гибелью для любой нации, если она попробует это исполнить. Еще Иисус где-то сказал, что если кто-то украдет твое пальто, то ты должен отдать ему и рубашку. Если кто-то ударит тебя по одной щеке, ты должен подставить ему другую? Да ладно! Держу пари, что во Флориде нет ни одного христианина, который на самом деле поступает так. Одна моя половина, Грег, говорит, что христианство истинно, и я должен верить в него. Другая же говорит, чтобы я даже и не пытался, так как никогда не смогу воплотить это в жизнь. Я уж лучше буду честным грешником, чем лицемерным святым. Поэтому, кстати, я не могу себе представить, что я пойду в церковь, даже если стану христианином. Помоги мне, если можешь. Я открыт. С любовью и признательностью, папа. В ответ на «Разве можно жить христианской жизнью?» 2 июля 1991 года. Дорогой папа, не могу передать тебе, как взволновало меня то, что ты начинаешь принимать христианскую веру. Всегда помни, папа, гораздо важнее не то, во что ты веришь, а то, кому ты доверяешь. Нам необходимо было обсудить широкий круг вопросов за последние 2 года, чтобы подготовить почву для того, чтобы это произошло. Но спасительные отношения с Богом куются не решением каких-то отдельных вопросов, а принятием Спасителя. Исповедуй свою нужду в Нем. Прими Его жертву за тебя. Посвяти Ему свою жизнь. Это и есть отношение с Богом. Этого достаточно, папа. Это и есть все. Все остальное христианство вытекает из этих отношений и является примечанием к ним. Теперь, что касается твоего последнего письма. Папа, ты тут совершенно прав. Никто не может жить христианской жизнью, и никто не жил, не живет и не будет жить по эту сторону небес совершенной христианской жизнью. Ты думаешь, у меня выходит лучше выполнять святые обязанности, чем у тебя? Ты же знаешь меня вдоль и поперек. Для меня это так же невозможно, как и для тебя. Но в этом-то и дело, папа. Эта проблема является центральным мотивом этического учения Иисуса. Мы не можем проделать свой путь к Богу собственными силами. Поэтому нам всем нужен Спаситель. На протяжении всего своего служения Иисус выступал против людей, которые верили, что они святы перед Богом на основании того, насколько они были хорошими, как и христиане, против которых ты выступал. Они не думали, что им нужен Спаситель. Как же Иисус помог им? Он показал им, какими они должны были быть на самом деле, чтобы угодить Богу без Спасителя. Например, фарисеи очень гордились тем, что они не выглядели настолько грешными, как другие люди, но Иисус им указал, что нужно быть совершенными, как совершен Отец Небесный. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 5 главе в 48 стихе. В добрый путь. Также некоторые самоправедные люди гордились тем, что они никогда не прелюбодействовали, но Иисус, а не Павел, сказал им, «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже совершил прелюбодеяние в сердце своем». Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 5 главе в 27-28 стихе. Иисус сказал так как раз потому, что каждый согрешил так в своем сердце. Еще те религиозные люди гордились тем, что они никогда не убивали, а Иисус сказал им, «Всякому, кто разгневается на ближнего своего, и тому, кто скажет другому «дурак», уже угрожает гиенна огненная». Об этом также мы можем прочитать в Евангелии от Матфея в 5 главе в 21-22 стихе. Смысл в том, папа, что когда мы идем своим собственным путем, мы все подвержены опасности гиенны огненной. Можно еще продолжить цитирование, но смысл останется тот же. Если ты хочешь предстать перед Богом сам по себе, Отец, то ты должен быть совершенным, так как Бог совершенен. Любое несовершенство вечно несовместимо с характером Бога. Эта относительная доброта недостаточна. Такой типа святой не ближе к небесам, чем любая проститутка и наркоманка. Человек должен иметь Божью собственную совершенную праведность, и никакая другая праведность просто не засчитается. Но этой праведности, папа, мы не можем достичь своими собственными усилиями. Об этом и говорит Иисус в своем учении. Быть в правильных отношениях с Богом не значит делать что-то. Это не исполнение чего-то. Если бы все было так, как некоторые пытаются сделать, то мы были бы пропащими людьми. Божью праведность можно получить только как дар. Бог хочет дать тебе ее бесплатно, без подвоха. Он хочет установить отношения с тобой, папа. Такие отношения, которые характеризуются безусловной любовью. Тебе только нужно признать, что ты ничего не можешь сделать сам и всего-навсего принять его праведность. В этом, как говорит Библия, и заключается фундаментальная цель закона, чтобы мы дошли до этой точки. Этому вопросу посвящена третья глава послания к Галатам. Поэтому, папа, выслушай невозможную этику Нагорной проповеди, вознеси руки к небу и признайся: «Я сдаюсь, с меня хватит, я безнадежный грешник». Прочитай подобное учение в Библии и осознай, насколько сильно ты, как и все другие, нуждаешься в Спасителе. А потом просто прими его. Он умер на кресте за твои грехи, папа. Поэтому грех не стоит уже больше между тобой и Богом. Единственный вопрос в том, принимаешь ли ты жертву Христа. Позволь мне закончить ответами на другие три вопроса, которые ты задал в своем письме. Во-первых, в Библии нигде не упоминается, что Бог убил кого-то за мастурбацию. Неудивительно, что католические дети вырастают и ждут гром и молнию за своей спиной. Я помню, в третьем классе слышал от монахини, что мастурбация приводит к повреждению мозга. Я даже не был уверен, что такое эта мастурбация, но был точно уверен, что я этого делать не буду. Да, ничего подобного нет в Библии. Там вообще не говорится о мастурбации. Ты же, вероятно, имел в виду историю Анана, который излил семя на землю. Но эта история не имеет ничего общего с мастурбацией. Просто Анан отказался выполнить свою обязанность перед умершим братом и продолжить его род с женой этого брата, что в то время было очень важно с Божьей точки зрения. Об этом написано в книге Бытие, 38 глава, 9 стих. Проблемой была не потеря семени, а попытка контролировать рождаемость в непослушании Богу, за что Бог и наказал его. Во-вторых, в связи с политическим применением этики Иисуса, ты прав, что любой народ ждала бы катастрофа, если бы он попытался выжить методом «подставь другую щеку». Если бы Рузвельт и Черчилль поступили так, мы бы теперь все были нацистами. Но, надеюсь, из моих вышесказанных слов понятно, что главной целью учения Иисуса не было основать новую, более ограничительную социальную программу в нашем падшем мире. Он не выступал за то, чтобы побить камнями всех, кто подумал о прелюбодеянии. Он не говорил, что ветхозаветное позволение развода больше не работает. И он не говорил, что отныне правительства должны подставлять другую щеку. Иисус только хотел показать, насколько мы грешны. Он поднимает Божий идеал на новую высоту, чтобы привести нас ко кресту. Но достигнув этого, основная функция его идеалистического учения закончилась. Таким образом, ты прав, папа, говоря, что библейские идеалы не очень практичны. В таком падшем мире, как наш, большинство практичных вариантов в какой-то мере греховны, и по-другому не может быть. И, наконец, еще третье и последнее. Думаю, тебя беспокоит то, что принятие Христа сопряжено с определенным отказом от некоторых вещей в твоей жизни. И ты не уверен, что сможешь или захочешь это сделать. Скорее всего, ты имеешь общее представление о том, что быть христианином значит делать много того, чего ты не хотел бы делать, и не делать то, что ты хотел бы сделать. Но, папа, хочу тебе сказать, что все это очень далеко от правды. Ты, как и я, грешник, потому что не делаешь то, что надо делать, и делаешь то, что не надо, и тебя это устраивает. Ты понял это? Вот поэтому тебе и нужен Спаситель. Если бы ты мог исправиться сам, или даже хотел исправиться сам, то тогда тебе нужно было бы лишь время от времени получать небольшое божественное ободрение. Но вместо этого тебе нужен Спаситель, который пострадал и умер ужасной смертью, и который может и хочет сделать все за тебя. Таким образом, отец, стать христианином значит исповедовать свою нужду в Иисусе именно потому, что сам ты не можешь сделать себя праведным перед Богом или изменить свою жизнь. Быть христианином не означает делать то, что ты не хочешь, но значит позволить Христу изменить твои желания. Впусти его, папа. Позволь ему любить тебя таким, какой ты есть. Он не стоит далеко от тебя, в ожидании, пока ты очистишься. Он обнимает тебя и очищает тебя изнутри, а именно, любя тебя таким, каким ты есть. Христианской же жизнью жить невозможно, папа. Присоединись ко мне в этом. С любовью и надеждой, Грег.